Энн Клейборн проводила исследования в горах, окружающих бассейн Аргир, из-за чего Джону пришлось взять планер, чтобы прилететь к ней из Сензенина. На следующее утро он поднялся на лифте по причальной мачте к стационарному дирижаблю, парившему над городом, и пришел в восторг от простирающегося во все стороны вида огромных каньонов Таумасия. С дирижабля он перебрался в кабину одного из планеров, что были пришвартованы к его нижней части. Пристегнувшись ремнями, отцепил планер, и тот камнем упал на термический воздушный поток из махола, который резко подбросил его вверх. Не без труда завладев управлением, он вывел свой аппарат на крутую восходящую спираль, продолжая бороться с тряской. По ощущениям, казалось, будто он летел в мыльном пузыре над костром. На высоте 5000 метров пушистое облако стало плоским и растянулось на восток. Джон соскочил со своей спирали и направился к юго-востоку, приноровившись к планеру и теперь как бы играя с ним. Теперь он должен был осторожнее лететь меж ветров, чтобы добраться до Аргира. Он направил планер на вязкий солнечный свет. Ветер обтачивал его крылья. Земля внизу была грубого темно-оранжевого цвета, переходящего в более яркий оттенок ближе к горизонту. Южные горы выпячивались со всех сторон, неотесанные, древние, бледные, как и все испещренные кратерами поверхности. Джон любил летать и пилотировал неосознанно, сосредоточившись на земле, лежащей под ним. Лететь, сидя, ощущая ветер, глядя на землю и не думая ни о чем, для него было бесценным удовольствием. Шел 2047 год, или 10-й М-год, как он обычно повторял про себя. Ему было 64, и он был самым известным человеком из ныне живущих на протяжении последних почти 30 лет. Но счастливее всего он чувствовал себя, когда оставался наедине и летал. Спустя час он начал рассуждать о своем новом задании. Важно было не предаваться фантазиям о лупе, сигарном пепле или сыщиках с револьверами. Кое-чем нужно было заняться уже в полете. Он позвонил Саксу и спросил, возможно ли загрузить в его ИИ данные УДМ ООН о миграциях и межпланетных путешествиях, так, чтобы об этом не знали в самом управлении. Сакс, покопавшись, вернулся и сообщил, что может это устроить. Тогда Джон задал еще несколько сопутствующих вопросов, после чего продолжил полет молча. Один час и множество кратеров спустя красный огонек Полин быстро моргнул, оповестив о завершении загрузки данных. Джон попросил ИИ провести ряд анализов полученной информации, и когда тот справился, изучил результаты, высветившиеся на экране. Закономерности перемещений сбивали с толку, но он надеялся, что что-нибудь могло проясниться, если сопоставить их со случаями саботажа. Конечно, были и те, кто переезжал туда-сюда, не отмечаясь в записях. Были тайные колонии, и кто знал, что Хироко и остальные думали о проектах по терраформированию. И все же изучить результаты стоило. Впереди на горизонте возвышались горы Нереид. Тектонические движения на Марсе были редкостью, поэтому горных хребтов было немного. Те же, что существовали, в основном оказывались краями кратеров в увеличенных масштабах, кольцами вулканических пород, изверженных при столкновениях такой силы, что образовались завалы в форме 2-3 концентрических рядов, каждый шириной в несколько километров, каждый чрезвычайно бугристый. Эллада и Аргир, два крупнейших бассейна, были, соответственно, окружены крупнейшими хребтами. А единственный, кроме них, горный хребет — горы Флегра, расположенные на склоне Элизия, был, вероятно, тем, что осталось от ударного кратера впоследствии затопленного при извержении вулканов Элизия или Древним Северным океаном. Споры вокруг этого вопроса так и не пришли к единому заключению. А Энн, главный авторитет Джона в таких случаях, никогда не выражала мнения на этот счет. Горы Нереид составляли собой северный край кратера Аргир, но Энн со своей командой сейчас исследовала его южный край — горы Харид. Бун поправил курс на юг и уже в середине дня воспарил над ровным простором бассейна Аргир. После нагромождений гор дно бассейна казалось поистине гладким. Плоская желтоватая равнина, окаемленная длинной кривой хребтов. С его позиции просматривалась дуга примерно в 90 градусов. Этого было достаточно, чтобы прочувствовать масштаб удара, от которого образовался Аргир. Зрелище было потрясающее. Пролетев над тысячами марсианских кратеров, Бун научился представлять себе их размеры. Но Аргир не имел себе равных. Достаточно большой кратер Галле по сравнению с ним казался не более чем оспенным рубцом. На это место, должно быть, обрушилась целая планета. Или, по крайней мере, чертовски крупный астероид. Под юго-восточным изгибом хребта, на дне бассейна у подножья Харита, он заметил тонкую белую линию взлетно-посадочной полосы. В такой изоляции не составляло труда замечать сооружения, построенные человеком, и расположенные так размеренно, как маяки на морских побережьях. Из нагретых на солнце холмов били струи горячего воздуха, и он направился к одному из них, ринувшись вниз с неровным гулом и заметно задрожавшими при стремительном снижении крыльями. С ухмылкой представляя свой планер камнем, падающим вниз, или астероидом, Джон выполнил эффектный поворот и соприкоснулся с полосой с такой поразительной точностью, на какую только был способен, ведь он имел репутацию прекрасного летчика и, конечно, обязан был подтверждать ее при каждой возможности. Это тоже часть его работы. Но, как оказалось, в трейлерах у полосы находились два человека, и никто из них не следил за его посадкой. Женщины сидели внутри и смотрели новости с Земли. Когда он вошел во внутреннюю дверь, они взглянули на него и вскочили, чтобы его поприветствовать. Они сообщили, что Энн в одном из каньонов вместе с командой, не более чем в паре часов езды. Джон отобедал с ними, двумя британками, говорившими с северным акцентом, очень сильным и приятным. Затем взял марсоход и выехал по следам в ущелье среди гор Харит. Спустя час извилистого подъема на плоскодонное Аройо он оказался у передвижного трейлера, возле которого было припарковано три марсохода. Все это напоминало кафе в пустыне Мохаве, изнывающее от жажды. В трейлере никого не оказалось, но во многих направлениях уходили следы ботинок. Поразмыслив, Бун взобрался на пригорок к западу от лагеря и уселся на его вершину. Затем лег на камни и проспал до тех пор, пока под его прогулочник не проник холод. Тогда он сел, достал языком капсулу Амегендорфа и принялся следить за темными тенями холмов, которые подкрадывались на востоке. Он думал о случившемся в Синзени-На, вспоминал свои передвижения за несколько часов до происшествия, перебирал в памяти взгляды и слова. От образа падающего самосвала у него слегка участился пульс. В ущелье межзападных холмов возникли медные фигуры. Встав на ноги и спустившись с пригорка, он встретил их у трейлера.
«Что ты здесь делаешь?» — спросила Энн, перейдя на частоту первой сотни.
«Я хочу поговорить».
Она хмыкнула и переключилась. Трейлер был бы переполнен даже без Джона. Они сидели в главной комнате, упершись друг в друга коленями, пока Саймон Фрейзер разогревал соус к спагетти и кипятил воду в маленьком кухонном уголке. Единственное окно трейлера выходило на восток, и за ужином они наблюдали, как тени гор растягивались по дну великого бассейна. Джон принес полулитровую бутылку коньяка с утопией и открыл ее под радостные возгласы собравшихся. Когда ареологи выпили, он вымыл посуду «Я так хочу» и спросил их, как продвигаются исследования. Они искали свидетельства древних ледниковых периодов, которые, если их найти, могли бы поддержать теорию океанической модели ранней истории планеты. Но Джон, слушая их, думал, в самом ли деле Энн хочет найти свидетельство океанического прошлого? Эта теория оказала бы моральную поддержку проекту по терраформированию, словно они просто пытались восстановить положение дел, которое существовало здесь раньше. Так что вряд ли она горела желанием найти эти свидетельства. Влияет ли это нежелание на ее работу? Да, несомненно. Может, сама она этого не осознает, но оно влияет. Ведь сознание — это лишь тонкая литосфера над большим горячим ядром. Детективы не должны об этом забывать. Но, похоже, все присутствующие в трейлере были согласны с тем, что ничего такого найти им не удастся, а они были хорошими ореологами. Здесь встречались высокие бассейны в форме амфитеатров, высокие долины и классические U-образные ледяные долины и несколько окруженных стенами сводов, которые могли стать результатом ледникового выпахивания. Все эти образования видны на снимках, сделанных спутниками. На них же можно было заметить одну-две ярких вспышки, которые, случалось, принимали за отражение ледниковой шлифовки. Но здесь ничего подобного не находили. Ни единой ледниковой шлифовки, даже в наиболее защищенных от ветра районах U-образных долин. Ни морен, как боковых, так и конечных, ни признаков выпахивания, ни линий переноса, где нунатаки выступали бы даже над высочайшими отметками древнего льда.
Морена — отложение обломочных материалов, образованных ледниками при движении. Нунатаки — скалистый пик, выступающий над ледниковой поверхностью.